справа, признаться, остановись.
Программа «Автошкола».
Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Автошкола». С вами Угрюмов Артем, руководитель общественного движения «За безопасность на дорогах». Тема нашей передачи – «Автошкола в учебном заведении». У нас в гостях и все расскажет нам об автошколе в учебном заведении Глазков Андрей Александрович, руководитель Центра водительского мастерства «Гарант безопасности».
Добрый день.
Андрей Александрович, я знаю, вы давно занимаетесь этим вопросом, энтузиаст, у вас богатый опыт, и вы нашим слушателям, которым наверняка это было бы интересно, этот вопрос максимально раскройте, на что им обращать внимание, как им с этим реагировать, когда они столкнутся.
Проблема комплексная, потому что предмет общеобразовательный ОБЖ, он существует. Нужно заниматься воспитанием детей. Ну, сейчас как-то границы размываются, потому что есть колледжи, некие такие промежуточные учебные заведения, где их можно назвать старшеклассниками, можно назвать студентами младших курсов. Ну, то есть, это молодежь. Какой возраст? Наверное, от 15 вот так до 20 лет. Да,
да, хороший.
Может быть, 20 с небольшим. И хочется подчеркнуть, что, в принципе, у нас в стране вообще правилам дорожного движения не очень большое значение уделяется, потому что большинство водителей, да и не только водителей, а участников дорожного движения, они придерживаются следующего принципа. Мы будем жить, ездить и участвовать в дорожном движении не по правилам, а по понятиям. По этой причине переходят у нас пешеходы дорогу в неположенных местах. Не там, где пешеходный переход, а там, где удобнее, где ближе по расстоянию. То есть, такой принцип «прямая» – это кратчайший путь. Хотя я бы вспомнил слова героя фильма «Сталкер», где сам «Сталкер» говорит, если помните, с рыдающим выражением, «Ну, как вы не поймете, это же зона, здесь короткий путь, прямой путь не самый короткий». И так на самом деле бывает. Самым коротким бывает путь к смерти.
То есть есть определенные правила. Но мне кажется, есть вещи, которые говорят просто об общей культуре человека. Это мыть руки перед едой. Это уступать место
старшим
в автобусе. И переходить дорогу по зебре. Это просто правило хорошего тона.
Да, это должно быть выработано у человека. И вся трагедия-то в том, что порой студента вуза, которому 18, 19, 20 лет, уже поздно обучать этому. Потому что его мама с папой с раннего возраста этому не обучили. Как он научится это делать, если он 15 лет переходил дорогу, где попало? Или привык на велосипеде ездить просто вообще по дороге в любом возрасте. Хотя даже по правилам по дороге ездить на велосипеде до 14 лет нельзя, запрещается. Как воспитать вот это знание правил? Как привить осторожность детям? Это очень сложная проблема, потому что очень часто человек даже на собственных ошибках не учится. Я вот приведу пример своего сына. Все дети любят огонь. Там совать веточки туда, пламя, оно очень красиво, что-то там, бумажка горит, ветка, дощечка. И вот он как-то в костре обжег руку, и я подумал, ну теперь-то уж он точно в огонь не полезет. Ну, что вы думаете? И еще не зажили волдыри, он снова лезет в огонь, понимаете? То есть, человек даже на собственном опыте не учится. Это нужно попасть в тяжелое ДТП, получить тяжелые травмы, чтобы понять, что это опасно. Ну, я утрирую, конечно. Многие люди, хочется надеяться, что понимая, представляя себе, воображая последствия каких-то необдуманных действий, они, наверное, способны, и надо их обучать этому, действовать с учетом потенциальной опасности. А как? Ну, нужно просто объяснять. Это многие чувствуют, догадываются об этом, но четко не понимают. Основной фактор опасности на дороге – это скорость. Тут возникает конфликт интересов, потому что мы автомобильный транспорт используем именно ради скорости, чтобы доехать до места назначения, довести грузы, пассажиров быстрее, чем это делает пешеход. Но в то же время кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Может быть, кто-то со школьного курса физики помнит, МВ квадрат пополам. Тормозной путь пропорционален квадрату скорости по той же причине.
Ну, быстрая машина сильно ударит, я так скажу.
Совершенно верно. Причем машина, которая ездит в 2 раза быстрее, ударит сильнее в 4 раза. Потому что кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Автомобиль не может мгновенно остановиться. Я хочу вот с оптимизмом подчеркнуть, что из моего опыта общения с детьми, вот старшеклассники это как-то уже усвоили. Им это часто повторяют, что машина мгновенно остановиться не может. Но этого мало. Надо четко понимать, что чем быстрее она едет, тем дольше она будет останавливаться. У машины, которая в 2 раза быстрее едет, у нее в 4 раза больше тормозной путь будет. Вы знаете, мое мнение такое. Конечно, надо детей приучать по зебре переходить дорогу, по пешеходному переходу, желательно по регулируемому. Но 2 момента. Первый. Даже на регулируемом пешеходном переходе нас могут сбить, потому что все живые люди. Зрение наше устроено таким образом, что мы видим не все. У нас четкое изображение только в центре поля зрения. Оно буквально 2-3 градуса составляет. Дальше потом все расплывчато, и мы не видим четко, что там. Кроме того, водителя может что-то отвлечь. Потому что он живой человек. Это первое. Второе. На самом деле, на мой взгляд, перейти дорогу безопасно можно в любом месте. Но детей этому учить нельзя, потому что у них не сформировано чувство инстинкт самосохранения, у них слабо развит. Они развиваются, они растут и хотят познавать мир, а поэтому зачастую рискуют.
Ну, какой рискованный возраст?
Ну, мне кажется, что вот около 9-10 лет – это один из самых опасных возрастов.
Ну, так для наших слушателей, которым 17 лет, они уже миновали эту стадию?
Вы знаете, все равно риск остается. Приведу пример из собственной практики. Мне было около 20 лет. Я тогда учился в институте, и электричка ехала по путям. Это от Савеловского вокзала в сторону туда Дубны, Дмитрова. И я стоял около железнодорожных путей, ждал, пока электричка проедет из Москвы. Она проехала, я перебежал железнодорожные пути. Они, естественно, двойные были там. Из Москвы и в Москву. И вот когда я обернулся, то увидел с интересом и с недоумением, я не ожидал этого увидеть, что у меня перед носом идет электричка в Москву. То есть, я перед носом у нее просто перебежал, не видя ее. То есть, проехал, я перебежал. И просто мне повезло. Если бы я электричка... Это было немножко в другом месте, там на несколько десятков метров там, дальше от центра, то меня просто... Или я бы просто об электричку ударился, потому что поезд проехал, а тут я сразу разбежался. Я бы не успел просто среагировать. И я бы об эту электричку ударился. А лучше всего бы меня сбили.
Сколько вам лет было?
20 лет. 20 лет. И после этого я себя веду очень аккуратно на пешеходных переходах, на регулируемых, на нерегулируемых. Конкретный случай — улица Кожевническая. Там есть, когда от Павелецкого вокзала в сторону Литниковской улицы идешь, там есть нерегулируемый пешеходный переход. Я переходил дорогу, у меня перед носом проехал КамАЗ, который я таранить не стал, потому что понимаю, что у меня шансы малы. И когда КамАЗ проехал, а там трамвайные пути идут посередине улицы Кожевнической, я не стал идти просто, рассчитывая на то, что я иду по зебре, и мне ничто не угрожает. Я из-за КамАЗа стал аккуратненько высовываться. Ну, и что вы думаете, у меня перед носом с грохотом проехал трамвай? Причем надо учитывать, что водители трамваев – это не обычные участники дорожного движения. Это не подростки, находящиеся в состоянии опьянения или в наушниках. Это не лихачи, которые ездят на машинах и правил не соблюдают. Это люди, которые работают на государственном транспортном предприятии, которых там каждые полгода взбадривают, если можно так выразиться, по поводу правил дорожного движения. Они изучают технику безопасности, правила оказания первой помощи там, и так далее. Но это живой человек – Это была дама средних лет, около 40 лет. Наверняка она не первый раз на линии была. И она наверняка знала, что здесь пешеходный переход. С синими знаками, с зеброй. И человек, видя, что КамАЗ ему навстречу едет, и из-за него по зебре может выйти человек, водитель все равно продолжал движение со скоростью 40 км в час. А у трамвай, между прочим, тоже по рельсам едет. У него тормозной путь тоже большой.
Представляю, как у него промелькнуло все перед глазами. Так же, как у вас, если...
Я думаю, что она даже не подумала об этом. Потому что я-то не побежал ведь. Я, наоборот, стоял, я ждал. Потому что ожидал, что здесь может поехать трамвай.
Андрей Александрович, я знаю, у вас богатый опыт работы в вузах на тему безопасности дорожного движения. Расскажите нам об этом опыте.
Последнее, одно из последних занятий, если можно так сказать, это уроком, наверное, нельзя назвать, потому что все-таки это не школа, мы проводили в колледже традиционного народного творчества на улице Мусы-Джалиля. Там собрали как раз студентов института. Это колледж при институте прикладного народного творчества, петербургском, петербургское отделение. И там мы стараемся, чтобы занятия по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения для студентов были интересными. Чтобы ребята не спали на этих занятиях, а чтобы им было интересно, они узнали что-то новое и полезные с точки зрения безопасности и применения на практике. Вот на этом занятии мы рассказывали об истории развития автомобильного транспорта, о паровых двигателях, о том, как был изобретен первый автомобиль, как вообще шла автомобилизация. И, как обычно бывает, рассказали о потенциальных опасностях, о плюсах и минусах автомобильного транспорта.
Вопросы не задавали?
Очень часто бывают вопросы, связанные с неправильным представлением о физике того, что происходит на дороге, о сущности процессов, которые происходят на дороге.
Вот расскажите.
Например, вот одна девушка, несмотря на то, что там совсем молодые студенты, по 20 лет, но есть уже те, кто стоят в браке. И вот девушка рассказывала, что они с мужем ехали на машине, и что-то там такое произошло, и, в общем, она вылетела через лобовое стекло, и в результате очень хорошо упала на травку и радостно там отдыхала. Вот. А если бы она была пристегнута, то там было бы что-то такое плохое, неправильное. Тут вот возникает несколько технических моментов, которые надо иметь в виду. Если мы едем на «Жигулях», классической модели, которые уже давно не выпускаются АвтоВАЗом, по-моему, с 2013 года. Вот ветровое стекло на таких автомобилях, оно делалось на резиновой вставочке. И если ногами посильнее ударить, то оно просто вылетало. И действительно, на таком автомобиле своим телом лобовое стекло, особенно если резинка уже старенькая, такая разболтанная, его можно, в принципе, выбить. Но надо предостеречь всех людей, вообще всех, от соблазна выбивать ветровое стекло на современном автомобиле, где оно на качественном клее намертво вклеивается в проем. И стекло современное, оно многослойное, там несколько слоев различных стекол разных марок, которые проклеены пленкой для того, чтобы при ударе стекло не разлеталось на мелкие осколки, а просто оно трескается, но сохраняет целостность. И выбить такое стекло человеческим телом фактически невозможно. Можно просто повредить, сломать шею, разбить лицо, челюсти, выбить зубы, нос сломать. И в этом случае доказывать что-либо слушателям очень трудно, потому что человек говорит, он рассказывает свой опыт. Ведь не скажешь ученику или студенту, что вот вы давайте поезжайте вот на такой машине и попробуйте на этой машине через лобовое стекло вылететь. Это, во-первых, будет какое-то неуважение.
Не, ну вы очень убедительно нам уже все рассказали.
А со студентами очень, очень благодарная аудитория. Например, вот недавно я проводил занятия в автошколе МГУ. Там студенты МГУ, ученики автошколы. И с физфака как раз были студенты. проводя для них занятия, я, кстати говоря, для себя извлек определенную пользу. А это известный факт. Когда ведешь какое-то занятие, то не только слушатели должны получать что-то, полезную информацию, но и тот, кто проводит, он тоже имеет возможность как-то повысить свой, увеличить свой багаж, свой кругозор расширить. Вот я лучше понял, хотя я физическое образование имею, но я лучше понял, как рассказывать о том, какие силы действуют на автомобиль в процессе движения по дороге. Например, понял, как избавиться от термина центробежная сила. Этот, тот, кто в автошколе учился, тот знает, что в экзаменационных вопросах, там в некоторых вопросах фигурирует термин центробежная сила. А те, кто имеет физическое образование, они понимают, что это псевдосила. Нет такой силы на самом деле. Есть центростремительная сила. И вот разговаривая с этими студентами, с этими молодыми ребятами, я для себя четкую картину нарисовал. Я теперь знаю, как достаточно понятно, образно изобразить круг камма. Это диаграмма сил, действующих на колесо автомобиля в движении. И как объяснить буквально на пальцах, почему нежелательно подскальзываться. Вот есть такой принцип. Любой водитель, который ездит по дорогам, он неосознанно это чувствует, понимает интуитивно, что нельзя совмещать поворот и торможение. Поворот и ускорение. Особенно если едешь быстро, а покрытие скользкое, а поворот достаточно крутой. И вот это все становится образно и понятно. То есть, появляется возможность не просто на интуитивном уровне это почувствовать, а прямо показать достаточно строго. Но при этом не вдаваясь в какие-то, не рисуя сложные уравнения, не обращаясь к квантовой механике, теории относительности, а просто диаграммки, векторы. Колесо нарисовал, векторы нарисовал и показал. Вот видите, АБС еще не заработало, а мы уже подскользнулись и улетели с дороги, потому что сила трения скольжения меньше, чем сила трения покоя. Это известный факт, который может любой школьник без всяких приборов показать, продемонстрировать своим одноклассникам или одногруппникам в институте.
Ну, а какой еще мифы вы, можно сказать, развенчали в глазах студентов?
Ну, вы знаете, одно из самых ярких – это АБС. Вот сейчас даже отечественные автомобили комплектуются АБС, последние модели. Существует такое мнение, очень распространенное даже среди опытных водителей, что АБС – это очень хорошая штука. Я не разделяю этого мнения. И вот эта диаграмма сил, действующих на колесо, на круге камма, она показывает, что АБС не помогает избежать заноса и подскальзывания колес в повороте, если мы в поворот зашли на завышенной скорости. И при этом АБС еще не успевает сработать, а мы уже подскользнулись. Могу привести в пример того же Тома Вандербильта в своей книжечке «Трафик». Он приводит мнение нескольких экспертов. Я с ними согласен, что плюсы АБС, их очень мало. Я бы перечислил два плюса – два позитивных момента АБС. Первый. Она позволяет избежать заноса при экстренном торможении на прямом однородном участке. Она для этого и придумана. Именно для этого. Не для сокращения тормозного пути. Это было бы громадным чудом, если бы АБС сокращал тормозной путь. Очень хотелось бы этого, но этого не происходит. На неоднородном покрытии АБС может вообще не тормозить. И второй положительный момент, положительное качество АБС – это ее учебная функция. Я бы даже сказал, воспитательная функция. Мы ехали ни сном, ни духом, ничего не предвещало, ничего плохого. Мы нажали на педаль тормоза, АБС заработала. А значит, она тем самым нам говорит, ты плохо смотрел вперед, ты плохо прогнозировал развитие ситуации. Раз я вынуждена включиться и начать работать. Иначе, если бы этого не сделал, у тебя бы колеса заблокировались. А значит, тебя бы занесло. Редко кто из обычных водителей гражданских имеет навыки импульсного прерывистого торможения. Обычно из-за неожиданности возникшей опасности водитель тупо нажимает на тормоз и блокирует все колеса, если АБС нет. То есть, это ее учебная функция. Но по поводу того, что она сокращает тормозной путь, или вообще бытует мнение такое, АБС позволяет экстренно тормозить и поворачивать. Диаграмма камма, на круге камма с силами действующими, сила трения в качестве центростремительной силы в повороте и тормозная сила –
они показывают, что АБС еще не заработала, а результирующая уже дошла до границ круга сцепления, и колеса подскользнулись. То есть блокировки колес не было, но все колеса подскользнулись. Или то же самое при грубой работе педалью газа, особенно на переднем приводе. Мы нажали грубо на педаль газа, я уж не знаю, по какой причине, решили в повороте ускориться. И тогда у нас подскользнутся ведущие колеса. Передний привод – передние колеса, задний привод – задние колеса. И противобуксовочная система тут ни при чем будет. Просто надо, наверное, обратить внимание автолюбителей на то, чтобы слишком сильно не рассчитывали бы на электронные системы. Потому что у нас часто бывает, приходит человек в автосалон, а менеджер говорит, что ну вот эту машину, у нее там есть АБС, противобуксовочная система, система курсовой устойчивости, там еще система по помощи при подъеме, система, предотвращающая опрокидывание, куча-куча электронных систем, и в результате менеджер делает вывод, что эту машину разбить невозможно. Но дело в том, что, конечно, совершенно зря, потому что в отличие от лошади, которую мы в столб направим, она в столб не поедет, она жить хочет. А машина поедет туда, куда мы ее направим. В пропасть направим, она в пропасть поедет.
Ясно. Ну, вы достаточно подробно рассказали о своем опыте работы со студентами. Давайте подведем итог. У меня последний вопрос будет. Что дает учащимся такие вот занятия, которые вы проводите в вузах?
Мне кажется, даже если сами студенты могут иметь другое мнение, такие занятия дисциплинируют. Они позволяют обратить внимание, может быть, не всех, может быть, части учащихся. И поэтому их проводить просто необходимо. А то, что лекарство может быть неприятным, это известный факт. Лекарства редко бывают вкусными. Хотя мы стараемся занятия проводить так, чтобы они были интересными. Чтобы они сопровождались видеорядом каким-то, интересными примерами.
Ну что ж, мы вас прекрасно прорекламировали. И студенты, которые окажутся на ваших занятиях, будут приятно удивлены лично с вами общением.
Очень бы хотелось. Было, и мне было бы тоже это приятно.
Ну, об этом поговорим в другой раз подробнее. Спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Автошкола». До новой встречи. Будем рады вашим комментариям.